Мы читаем труды Бааль-Сулама, статья «Свобода воли», страница 425, подзаголовок «В жизни общества действует закон подчинения меньшинства большинству». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Страница 425, труды Бааль-Сулама, «Свобода воли», подзаголовок «В жизни общества действует закон подчинения меньшинства большинству».
Мы уже сделали вступить на слово. В прошлый раз давайте продолжать.
И в результате исследований мы пришли к пониманию определения свободы личности, так как на самом деле существует большой вопрос. Откуда и на каком основании большинство взяло на себя право подавлять свободу личности и лишать ее самого дорогого, что есть у нее в жизни, ее свободы? Так что на первый взгляд нет тут ничего, кроме насилия. Однако мы уже объяснили, что это закон природы, заповеданный свыше, поскольку управление обязало нас жить в обществе, то само собой разумеется, что каждому из членов общества вменяется в обязанность служить обществу, заботиться о его существовании и способствовать его процветанию. А это не может быть осуществлено иначе, как только исполнением закона подчинения меньшинства большинству, когда к мнению одной личности не прислушиваются и не подчиняются. Из вышеизложенного следует, что это и есть источник права и оправдания того, что большинство принудительно лишает личность свободы, порабощая ее. И поэтому совершенно ясно, что во всех тех случаях, когда не затрагиваются интересы материальной жизни общества, нет никакого права и оправдания у большинства ограничивать и ущемлять в каком бы то ни было виде свободу индивидуума. И те, кто делает это, преступники и разбойники, которые предпочитают силу какому бы то ни было праву и справедливости. Ибо в данном случае управление не обязывает личность подчиняться желаниям общества.
Но что, общество может прийти и побить меня, чтобы я думал ради его блага? Разве это поможет? Мы же говорим об образовании, о воспитании. Как у нас? Какое право у нас есть? Допустим, я родил ребенка. Хорошо. Ну и что? Я хочу, чтобы он стал религиозным человеком. Я отдаю его в такую школу, чтобы дать ему такое воспитание, дать ему такие представления о жизни. Ведь я же определяю этим всю его жизнь. Как может быть, что у родителей есть право делать такие вещи? Это непросто. Почему? Если уж мы говорим о людях, ну, обезьяны, это еще ладно. Но здесь, если есть влияние окружения, так мать и отец в тот момент, когда младенец сидит на их руках, то они определяют, что с ним будет. И те же самые свойства характера, которые он приобретает от них по наследству, они еще и больше развивают в нем. Так как это может быть? Как может быть, что потом я иду в детский сад, в школу, мое окружение, все, что... То, что я себя представляю в 15-20 лет, я совершенно не решал, почему Творец создал такой мир или без Творца, какое право есть у общества сделать из меня то, что ему хочется. Или печенье, или торт, или такое, или лепешку. Как это может быть? Это именно так. Вот есть такая власть у них надо мной. И это проистекает из того самого закона, обязывающего подчиняться меньшинству, подчиняться большинству. Если большинство... Это общество. Говорится об обществе, которое понимает, чувствует, что мне во благо, то каждый индивидуум должен думать об благе общества. То есть он отменяет свой эгоизм и соединяется со всем обществом. И тогда, наверняка, общество или родители могут тем самым обязать и обучить каждого, принудить его выучить эти вещи. И есть обязанность у общества обучить так каждого из членов общества. Есть обязательство у отца обучить своего сына искусству. Сейчас мы видим, что это все одно и то же. Та же самая система. Что такое искусство? Достичь отдачи. И это не более чем соблюдение общего закона, общей системы, от которой никто не может скрыться, и каждый, поскольку он изначально там выступает как винтик, он должен действовать как винтик, но если он знает, что он действует против своего злого начала, как винтик, тогда у него есть возможность раскрыть всю систему именно благодаря наличию злого начала, и тогда он приобретает силу, мощь, разум и чувства всего окружения и всего большого кли. Тем самым он достигает разума и ощущения Творца. Понятно? Поэтому закон подчиняться большинству, это не значит подчиняться большинству. Ты меня спросил, как я говорю внешним языком вместо внутреннего. Это следовать за Творцом. Это окружение. Это одно и то же. Общий закон отдачи. Закон общей отдачи. Мы не говорим об этом. Мы говорим, что волей-неволей, окружение, все связано друг с другом, мы должны быть такими. И, то есть вместо работы на Творца мы говорим о работе в обществе.
Рав, j'ai parlé de Kabbalah avec ma belle-mère. Et elle comprenait tout ce que je lui expliquais. Le monde, c'est une grande famille, on est tous connectés.
Я говорил со своей тещей с наукой о науке Каббала, начали говорить, что все человечество — одна семья, все мы связаны. Она не изучает науку Каббала, но она все поняла. А потом я начал чувствовать, что как будто бы она тоже понимает, о чем идет речь. И я спросил, как ты понимаешь, ты что, тебе это близко? И тогда она объяснила мне, что когда она была молодая, у нее были те же идеи, такие же друзья. Она сказала, что ей тоже интересно это было, когда она была молодая. И она спросила, станет ли сейчас весь мир как хиппи?
Я не смеюсь над этим, я тоже был молод, я помню все эти вещи. И действительно, такое устремление освободиться от эгоизма, от потребительства, от этих гонок, конкуренции, было очень сильно тогда среди молодежи. Это не просто так было. Пустота, которую ощутили, была очень сильна. Это было в то же время, когда римский клуб также начал публиковать материалы о бессмысленности технологического прогресса и производства и торговли. И очень многие люди так думали. Но потом это как-то... Им удалось это затушевать всем тем, которые начали вновь играть с деньгами. Тогда они отменили привязку денег к золотому эквиваленту и начали... Как это называется? Фу. Надувать, раздувать этот пузырь экономически. И сделали тем самым огромное изменение в мире. Какие вещи ты можешь сделать ложью? Сегодня это лопается уже. Лопается. Это значит, мы постепенно начинаем видеть, что оно лопается. Это еще нам предстоит увидеть. Но тогда они были на таком уровне сознания зла, где выступал вопрос, в чем смысл жизни. Но вновь, к этому вопросу люди приходят поэтапно. Есть те, которые задаются этим вопросом в том или ином аспекте, и тогда были очень сильны проиндийские настроения, и искусство тоже играло свою роль. Да. Это правильно. Это близко. Внешние вопросы таковы. Что касается широкой аудитории, 99%, его теща права. Это очень похоже на то, что, с чем она столкнулась в детстве и в молодости. Сейчас лишь состояние совершенно иное, новое. Тогда было общее ощущение в мире среди молодежи, такая волна. И его подавили тем, что начали раздувать технологический и экономический пузырь, как будто мир может развиваться бесконечно, тем, что они отменили привязку денег к золотому эквиваленту, привязку доллара к золотому эквиваленту. Но сегодня это уже невозможно. Сегодня весь мир после всего этого маневра пришел к огромному кризису, и мы уже не можем продвигаться. Ты можешь существовать только в том случае, если ты обратно связываешь, привяжешь деньги к чему-то настоящему. Только если ты действительно привяжешь усилия человека к тому, что это стоит, к стоимости, к чему есть стоимость, а не просто к бумажкам, которые все печатают, сколько ему захочется. Усилия человека, количество сил, прилагаемых им, затрачиваемых им, у этого есть стоимость относительно природы. Сколько природа дает нам богатств, скажем так, пока что. Так мы взвешиваем человека, а не относительно эгоизма, который может тебе просто так сидеть и печатать бумаги. Поэтому мы вернулись к прежнему состоянию, но здесь уже нам делать нечего. Весь мир сделал этот вираж, попытку развиваться в эгоизме. Это заняло определенное количество лет. Сейчас ощущается депрессия. Тогда это были хиппи в малых количествах, небольшими группами. Они были избалованы. Это не как сегодня. Сегодня это на самом деле осознание. В масштабах всего мира. И осознание такое, что мы знаем, что мы не способны справиться с нашими проблемами. Я видел, я каждый вечер по полчаса смотрю какой-нибудь фильм по Discovery. Вчера был, кстати, очень хороший фильм об Африке, о странах, которые были захвачены европейцами, снабжали их очень дешевыми товарами. До того Африка процветала, и они обеспечивали себя всем необходимым. Каждый продавал на базаре несколько кур, несколько других вещей. Вы можете увидеть, потому что они повторяют эти передачи, уверен. И они рассказывают, люди и правительство, что европейцы сделали очень просто. Они привезли, даже продавали в ущерб себе, продавали меньше себестоимости для того, чтобы разбить местный рынок. Местный рынок рухнул, и они начали обеспечить их своими товарами. И они начали поднимать цены на свои товары, и сейчас люди остались в безвыходной ситуации, без работы, голодающие. И кто покупает, покупает, так они зарабатывают на этом. И африканские правительства обращаются к Мировому банку, Всемирному банку, с тем, что нужно ввести какие-то санкции. Обычно это делается, как это называется на иврите, налоги, с помощью налогов. Так Всемирный банк говорит, нет, нет, мы не позволим вам такое сделать, вам нельзя этого делать. Это ограничение импорта или экспорта, чтобы в Европе сделали. То есть, преднамеренно, европейцы для того, чтобы заработать еще несколько нулей в своих банках, обязывают все, весь этот континент умирать от голода. Ты понимаешь, как это может быть? Как может быть, мир может молчать, если ты не обучаешь общество объединению? Так нам придется это раскрыть под воздействием огромных катаклизмов страшных. И это... Если это в человеческом сообществе так, так на всех низких уровнях, включая климат, это влияет. Смотри, что было в прошлом году, в минувшем году. А что будет в этом году, говорят, что это будет вообще что-то. Я даже со своим сыном говорю, он рассказывает, что неделю тому назад все было в порядке, как будто весна, весенняя погода, и вдруг минус 25-30 градусов. Никто не знает, что происходит. Это вещи... Конечно, все зависит от наших взаимоотношений. Да.
Вы сказали, что сегодня нужно прийти к состоянию, когда деньги равняются усилиям.
Раньше так и было. Раньше люди ходили с маленькими мешочками золотых монет. Или ты брал яйца от курицы, или саму курицу. Или приводил козу, или покупал себе пару обуви. Вот стоимость вещей, а не то, что кто-то печатает и говорит, что это стоит $100. У этого нет настоящей стоимости.
Вы можете связать это с тем интегральным воспитанием, которое говорит о том, что все мы взаимосвязаны. Как деньги равняются усилию, связанные с интегральным воспитанием?
Это не имеет отношения одно к другому. Деньги должны равняться усилиям в любом случае, даже при капитализме. Они же только не знают, как к этому вернуться обратно. Есть такие, которые не хотят, естественно. Но это должно быть. К этому мы так или иначе вернемся, потому что иначе у тебя нет стоимости нигде. Иначе вся экономика и все взаимоотношения в мире находятся в полнейшем дисбалансе. То есть связь, экономическая связь между нами не находится в подобии, не подобает даже тем желаниям, которые взаимодействуют между собой эгоистически. Я уже не говорю об исправлениях, об альтруизме. Я говорю о том, что общество действует согласно правилу. Идите и обогащайтесь друг за счет друга. Я тебе даю пару обуви, ты мне, в свою очередь, отдаешь половину своей коровы. А мне нужна четверть коровы, я отдаю ему, он мне вместо этого дает рубашку. И так далее. Вот что мы делаем на самом деле. Деньги — это не более чем эквивалент. Универсальный эквивалент стоимости всех вещей. Так мы должны прийти к тому, чтобы это соответствовало. Иначе мы, ты же видишь, в каком заблуждении мы находимся. И сегодня у тебя есть $1 миллиард в банке. Может быть, это стоит $100. Стоимость этого $100, потому что ты раздул это до тех нулей. Но это не имеет отношения к тому, что мы говорим, общество должно стать равноправным. Может быть, действительно, поговорим сегодня об этом с Ореном. Равноправие, взаимная забота, общий доход всем, нет богатых, нет бедных, как пишет Бальсулам в будущем обществе. Что означает социальная справедливость? В конечном счете, справедливость должна быть в том, что у всех есть один уровень жизни. Все приходят к одному уровню жизни, неважно на каком ты континенте живешь, кто ты и вообще ничего. Что значит один? Значит, что каждый получает то, что ему необходимо для того, чтобы жить достойно. Вот первая забота. Как говорит Бальсулам, ты должен позаботиться прежде всего о том, чтобы не было ни у кого ни в чем недостатка. В первую очередь об этом позаботиться. А не то, что специально ты разрушаешь целые континенты для того, чтобы получить прибыль воображаемую. Ты не тратишь ни на что эти деньги? Да.
В ближайшую неделю, на выходные, в прошедшую неделю собрались в Мадеине несколько групп и обсуждали, как нам не забыть о том, что цель внутреннего конгресса, чтобы не забыть о распространении 99%. Как нам помнить об этом все время?
О каком конгрессе ты говоришь?
Собрались на утренний урок и на трапезу несколько филиалов Арвуты.
Нет, мы не делаем это так. Нельзя в совершенной системе отрезать половину и говорить только о ней. Мы собираемся внутрь. Ты не можешь сказать, что мы собираемся в узком кругу. Собираемся в узком кругу для того, чтобы подготовить себя также для распространения вовне. Я думаю, что ваш конгресс должен быть своего рода подготовкой к нашему конгрессу в пустыне. Но так или иначе, он должен быть в тенденции, что силу, которую мы накапливаем, эту силу мы должны отдать вовне. Бальшемтов сказал, я спросил Машиаха, когда ты придешь? Машиах ему сказал, тогда, когда изольются воды мои вовне. Вот. Источники мои изольются вовне. Да.
Когда я был ребенком, были такие целые кампании рекламные, не срывать цветы, и я до сих пор не рву цветы и передаю даже это своему ребенку. Говорили об этом нам в детских садах, на улицах, об этом везде по радио.
Что было в этом особенного?
Этот цветок, о котором говорили, старались сохранить его и подняли самосознание населения. Целые кампании говорили, запускали в средствах массовых информациях. И когда была кампания о трезвом образе жизни, это тоже на меня подействовало. Как мы можем подействовать на средства массовой информации таким образом массивным, не по мелочам?
Ты не можешь повлиять на СМИ. СМИ — это раб того, кто им платит. Раб тех, кто им платит. В конечном счете. Есть очень малая часть СМИ. Во всех СМИ есть небольшая часть, которая как будто делает вещи, которые, чтобы показать, что они свободные. Но, в принципе, 99% всех средств массовой информации не свободны, они куплены. И так-то во всем мире. И это, в принципе, границы, так или иначе, есть во всех местах. Поэтому мы не можем туда проникнуть, мы не можем повлиять на них. Наша идея им непонятна, они вообще не хотят ее понимать. Они не могут отождествить себя с нами. Их вообще ничего не интересует из того, что мы говорим. Их интересует то, что говорят им те, кто им платит. Вот и все.
Но все-таки как нам выйти на более широкую полосу к массам?
Не через системы, уже существующие, которые ты используешь. Нет. Это системы, которые кто-то держит. Кто-то их держит. Ты же знаешь телевидение. Мы знаем даже другие всякие ниши, как русские каналы или эфиопские. Каждый содержится своим кем-то по отдельности. Кто-то может сказать, у меня есть начальник, который содержит этот канал, есть депутат Кнессета, который отвечает за политическую сферу, и мое мнение тоже совпадает с их, поэтому они меня выбрали директором этого канала, и на этом они настаивают. Ну, все продано. Это мир такой, я никого не обвиняю лично, я не говорю, кто прав, кто не прав, это природа вещей. Если природа эгоистическая, то как может быть по-другому?
Это лишь подталкивает меня на захват мира и на навязывание своего мнения другим.
Пожалуйста, делай. Поэтому мы сталкиваемся с очень непростой проблемой. Распространение должно быть и как можно более массивное, но не через эти каналы, которые существуют на сегодняшний день. Да.
Менахем из Нес-Циона спрашивает, что скрывается от населения состояние истины, и вот это скрытие исходит от Творца. Почему?
Так думают в обществе? Не уверен. Это Творец подстраивает нам для того, чтобы ты подумал, что все это идет от Него, и попросил у Него, чтобы Он исправил твой эгоизм. Значит, почему? Он тебе говорит, создал до начала, что тебе еще непонятно после этого. Если я сказал ему, что эгоистический мир не может вести себя по-другому, так он должен дальше спросить меня, а почему мир эгоистический? Потому что таким создал Творец. Почему он его таким создал? Для того, чтобы ты обратился к нему, потребовал Тору, как приправу, и вернулся к нему обратно. Для того, чтобы ты осознал, кто ты и что ты, естественно, что все это он сделал искусственно, потому что у него нет других вариантов, кроме как от противоположности познать его, приблизиться к нему, захотеть его оценить по достоинству и так далее. Все это правильно. Но наш вопрос, мы говорим об исправлении, как привести человека, подвести человека к осознанию. Он не может просто так выпрыгнуть, не осознавая зла в своей природе.
Ор из Зихрон Якова спрашивает, чего общество ждет от индивидуума в новом мире?
Как можно больше отдать обществу для того, чтобы подвести его к ситуации совершенства?
Как массы не подавляют индивидуума во всех этих системах? Мы видим сегодня, что
массы, там некому намекать. Там никого не существует. Кто он вообще такой? Массы давно уже представляют себя то же самое, что и избранные. Избранные — это те же самые массы. Почему он избранный? Тем, что он какой-то особый человек искусства, музыкант, особый ученый. Чем он особенный? Он не выступает против мнения большинства, кроме каббалистов, которые сидят тихонько и молчат, и мы первые, кто начинает поднимать голову, и тогда нам ее постоянно хотят отрезать, эту голову. Но кроме нас, кто говорит против мира, собственно говоря? Даже те, которые выступают против мира, они выступают с позиции эгоизма. У них нет той основы, чтобы его уничтожить. У них нет этой методики. Ну, мир как-то их с ними мирится, этот Зайтгест и все остальные, которые выступают против. Они видят, что в мире зло. Ну и хорошо. Ну, а что дальше? Что ты мне делаешь? Что ты мне сделаешь, если у меня есть зло? Я добился большего успеха. Я сильнее и больше, чем ты. Я больше эгоист. Ты маленький жучок, а я большой жучок. Вот если в нашем мире все зло, если все эгоизм, так кто-то больше, кто-то меньше. Так мы решили, что до этого уровня эгоизма — это обычный человек. Свыше этого уровня — это успешный человек. Еще больше — он уже мафиози. Ты определяешь все эти вещи, но все таковы. Лишь мы. Почему люди не понимают, что такое исправление? Потому что оно вопреки эгоизму, вопреки природе, а все остальные не говорят ничего вопреки. И мы, когда обращаемся к 99%, мы не говорим вопреки, против. Мы говорим, ребята, наш эгоизм должен лишь принять иную форму, интегральную, общественную, ради общества, ради окружения. Давайте настроим его так, чтобы все заботились обо всем. У тебя будет уверенность, у тебя будет все хорошо. У тебя будет весь мир твой. Разве плохо? Хорошо, выгодно. В конце концов, что говорит коммунизм? Чтобы всем было хорошо. Как может быть всем хорошо? При условии, что все будут равны. Тогда наверняка никто ни на кого не будет выступать. При условии справедливого распределения. Зачем мне приходить к тебе с претензиями, если я получаю то же самое? Так, более-менее, относительно. И так далее, и так далее. Но что нам нужно? Воспитать человека, чтобы удовлетворялся этим. Но как он может удовлетворяться, если наш эгоизм идет от природы? Так мы должны дать ему наполнение, другие наполнения, медали, уважение со стороны общества. Дать ему другие постижения, например, спорт, например, не знаю, что еще, театр, почести разные, поставить его на сцену, дать ему эгоистическое наполнение. Все. Мы всегда говорим о тебе «ты, ты, ты». Ну, конечно же, я с утра до вечера думаю о том, как я могу еще лучше себя выставить перед обществом. Так, мы говорим об изменении воспитания человека, эгоистического воспитания. Назови это альтруизмом в рамках нашего мира, но это тот же самый эгоизм. Он лишь переходит через, приобретает форму отдачи ближнему для того, чтобы заработать этим внутреннее наполнение. Так у нас называется альтруизм. Все. Об этом мы говорим с 99%. Мы обращаемся к их хисарону. Хисарон — наполнить себя. И они говорят, знаешь что? Наполнить себя в новом мире ты можешь только в необходимом. А сверх необходимого у тебя будет еще 100 килограмм эгоизма, а у него 80, у него 1000. Так а тогда они останутся неудовлетворенными, мы сделаем такое общество, чтобы наполнило вас, дало каждому из вас то, что он хочет, в почестях, во власти. Если ты можешь быть начальником, пожалуйста, властвуй в разных формах. В разных формах. Но не власть человека над человеком, а во взаимоотношениях с публикой, с обществом. Там, где общество наполняет человека, это называется «высший свет наполняет клей». Мы лишь говорим об обществе. Мы говорим человеку, какой ты хороший, какой ты умный, как детям говорят, какой такой, такой. И тогда все довольны. Потому что мнение общества, ты не можешь избежать его. И оно нуждается именно в таком. У тебя есть просто абстрактный хиссарон на 100 килограмм. На 90% тебя наполняют необходимыми вещами. Еда, секс, семья, затем деньги, почести, власти. Тебе дают наполнение от окружения. Человеческие. Это человеческие наполнения. Тебе дают от окружения. И ты доволен. Ходишь как петух, какой я, как все думают обо мне, все хорошо. Так тебя пичкают. Об этом мы и говорим. Это совершенство? Нет. Но когда вы начнете объединяться друг с другом, тогда вы начнете чувствовать дополнительный хиссарон, когда действительно есть нечто в окружении общества, потому что ты чувствуешь общую малхут, ты чувствуешь этот интегральный хиссарон, интегральный хиссарон, который ты чувствуешь, воспринимаешь, там ты начинаешь ощущать дополнительное наполнение, которое называется Творец, Высшая Сила. Когда ты соединяешься с обществом, там внутри есть более внутренняя жизнь, уже не связанная с твоим брюхом. Поэтому Бальсалам называет это психологическим переворотом. И это достигается очень простыми способами. Наука Каббала не где-то там, она именно здесь реализуется. Я понимаю, что человек, который приходит учиться, ему кажется, что все тяжело, что это далеко, что мир там. Почему это этот мир, этот грязный маленький мир, отношения между товарищами, группа, любовь к ближнему, все эти вещи, мне это уже надоело, я хочу от этого убежать. Я спрашиваю о смысле жизни, а ты меня обратно бросаешь в эти отбросы. Я хочу быть там, между килим, святами, чем-то блестящим, чистым. Я не хочу быть здесь. И вдруг я слышу, что вновь мне рассказывают про коммунизм, быть хорошим мальчиком, что это за ложь, или же это не Каббала, или Каббала — это действительно, о чем она говорит. Это может быть просто мораль. У нас есть здесь проблема. Прежде всего, с самими собой. Как мы воспринимаем науку Каббала? Каждый, кто пришел, думал, что сейчас будет учить абстрактные вещи. И действительно, так мы и должны говорить людям, согласно их желанию. Наставляя отрока на пути его, но когда мы немножко его... Где ли Оргур? Нужно проверить очень хорошо программы. Я их не проверял. Как они проводят уроки для начинающих. Постепенно, постепенно давать им, новеньким, показывать им отношение к нашему миру. И не нужно его забрасывать матантура, рвутом. Зачем им это все нужно? Разве для этого он к тебе пришел, чтобы слушать про рвут? Что не делаете?
Дарование Торы, поручительство.
А, ну хорошо, первое семестр не учит дарование Торы. Да.
Я могу понять, о чем вы говорите, но я хочу спросить, если в обществе у всех есть одна цель, мы видим, что когда у людей есть одна идея, им трудно все равно объединиться и согласиться, но как вы можете взять общество, в котором есть много слоев, много внутренних таких...
Нет никакой проблемы. Вы не чувствуете общий кризис? Тебя вообще ничего не беспокоит? Почему тебя не беспокоит? Потому что тебя беспокоит то, что там. Я хочу его схватить. А здесь, в этом мире, да, ничего не важно. А, ладно, месяц как-то перебьюсь. Это ничто, главное его схватить. Поэтому ты отключен от реальности, и с тобой не о чем говорить вообще. С ними у меня есть о чем говорить. Я прихожу к ним, говорю, ребята, зарплата? Вообще ни туда, ни сюда. Жилье? Сейчас подняли цены за коммунальные услуги. Есть еще, еще, еще. Ну и что? Кто согласен с такой жизнью? Никто. Что делать? Ты начинаешь объяснять, в чем проблема, и начинаешь с их желаний, к общему кризису, и всем проблемам, связанным с этими в семьях, в воспитании, в экономике, в производстве, в здравоохранении, и подвожу их уже к тому, что ты им говоришь, что все это можно решить только в исправленном обществе. Исправленное общество? Кто такое исправленное общество? Мы? Нам нужно правительство? Нет, не нужно. Мы должны между собой установить правильные взаимоотношения, и тогда мы обяжем и правительство, или выбором, или даже без выборов, изменить законы, чтобы не этот Трахтенберг, который сказал что-то, и потом они делали то, что им захочется. Мы должны сделать это с помощью воспитания народа, и не эти акции протеста, которые мы видим, которые не могут сделать ничего, и никогда от них не было ничего хорошего какого. Влияние на человека. И ты видишь, что происходит с людьми, когда это становится общественным мнением? Они могут сделать все. Во-первых, в первую очередь мы. С ними тяжелее, может быть, начинать, потому что тебе нужен подход к ним, но легче объяснить то, что ты хочешь, потому что они знают, что они хотят. И ты можешь объяснить им рационально, на языке мира, в котором они живут, ты объясняешь им, предлагаешь им решение в том же самом мире. Возьми несколько ученых, и ты увидишь, что все в порядке, все укладывается.
Может быть, согласно тому, что вы говорите, мы придем к тому, что мир будет говорить о голоде, люди оставят свои религии, свои политические мнения.
Не нужно ни от чего отказываться. Нужно приподняться над этим. Оставь все. Зачем? Зачем тебе это? Какая разница мне, если есть здесь люди, которые исповедуют разные религии?
Вам, может быть, не важно, но им это важно.
Нет, я их тоже обучу тому, чтобы их-то не беспокоило, чтобы каждый оставался в своем. Лишь над этим мы устанавливаем связь. Почему я должен стричь всех под одну гребенку? Что, всех отказаться?
Наоборот, это я хочу и спросить.
Я восполняю моим воспитанием, каждого довожу до этого уровня, чтобы ничто в них не отличалось. Я восполняю тем, что они входят в систему. Послушай, тем, что они входят в систему, и каждый включается во всю систему, каждый становится равным другому, потому что он получает от системы то, что у нее есть, кроме того, что он из себя представляет, и каждый становится равным. Я не нужен ни с кем воевать. Я только за и не против. Выясним еще.
Теранс говорил о хиппи, которые были когда-то. Я вижу сегодня, что молодежь не хочет быть богатыми, не хотят учиться в университетах, не хотят идти в армию, не верят в никакие системы. Они даже не выходили в последние акции протеста. И вообще не верят в то, что можно что-то изменить.
Сейчас правительство их выведет из себя. Потому что после очередного поднятия цен на коммунальные услуги и горючее, правительство обучает народ. В этом есть психологический компонент.
Молодежь-то не очень интересует, они живут у своих родителей, они не платят за электричество, и это достаточно большое количество людей, и у них нет желания как бы ни к чему. Их эгоизм пресыщен, и это ощущается. Сегодня процент призыва в армию очень низкий, меньше 50% в тех секторах населения, когда-то это было высоко. С трудом заканчивают аттестат зрелости, не хотят идти учиться дальше, работать, не хотят даже денег, не хотят богатеть. И кажется, что они ближе всех к изменениям.
Это самый большой эгоизм. Мне не стоит прилагать усилия, не стоит распыляться.
Как же можно к ним сейчас обратиться и призывать, давайте жить ради общества, давайте довольствоваться насущным? Они уже в насущном, но они не хотят ради общества, они не верят в никакие изменения, которые могут быть.
Мы входим в ситуацию, когда человек отчаивается найти наполнение. Не то, что у него есть маленький эгоизм, маленькое желание получать. Они не спустились в своем эгоизме. Они выросли в своем эгоизме. Но пришли к ситуации, что они видят наполнение. О, я видел особую машину красивую. Ого! Сколько стоит? Мне говорят, $1,000,000. Ого! Нужно целый год работать, чтобы купить эту машину. Это уже что-то? Год. Так у меня есть... Что-то мне светит. Не говори, что у них нет ничего. У них есть цель, они не могут ее увидеть. Простым образом, это не машина, и не то, и не другое. Есть цель скрытая, и они не могут найти к ней подход, потому что здесь существует такой махсом, психологический барьер. Они не могут этого увидеть. У них есть хисарон. Может быть, это не духовный, но хисарон, который они чувствуют от интегральной системы. От нее они могут получить пользу, потому что природа, кто же они такие, в конце концов? Они части творения, микрочастицы творения. Но увидеть, что это так, ты говоришь, они сначала выходили на акции протеста, сейчас нет.
Сегодня они не участвуют в этом.
Сегодня уже они не находят в этом ничего. Если бы они видели в этом, почувствовали бы единство, не просто единство, как на фестивалях, это не единство. Так приходят люди на вечеринку. Каждый сам по себе. И каждый по отношению к другому так что-то там стоит. Но если мы говорим о том, чтобы организовать их как что-то единое, и чтобы каждый получил это наполнение, это уже нечто другое. Это и будет отвечать тому хисрону, который в них раскрывается. Люди выходят на акции протеста не ради того, что они хотят чего-то добиться, и их интересует только ощущение объединения. Вот такова сегодня форма акции протеста. Если они не страдают реально от голода, от отсутствия необходимых вещей, и здесь ты прав, что у них нет таких недостатков, таких потребностей незаполненных. Это только потребность к единству. То, что раскрывается в этом поколении, хотя это еще непонятно самому поколению.
Они по своей природе очень подозрительные. Если ты будешь говорить им об объединении...
Нет, нужна только техника для того, чтобы найти к ним подход. Об этом нужно говорить отдельно. Я говорю о желании, которое сейчас в них раскрывается. Это и соответствует глобальному кризису и в человеческом сообществе, и у них, у молодого поколения. Это то, что есть. А почему и как? Лучше не делать ничего. Мертвые свободны.
То есть единственное наполнение, которое может их привлечь, это объединение.
Да, но нужно им это дать очень в обертке Хиссарона. Понять форму Хиссарона у них, даже если не испытывать ни в чем недостатка, но выразить это состояние, что не испытывать ни в чем недостатка. Духин умеет это очень хорошо сделать. Он такой депрессивная личность, известно. И тогда дальше и увлекать их. Ты не депрессивная личность, ты такой. Лирическая.
Проблема, что это молодежь, их одна из основных проблем. У них есть наполнение гашишем и наркотиками.
Это не важно. Это не имеет... Оставь это. Это правильно при всех проблемах, всей совокупности проблем. Это не мешает распространению. Не жди, пока это пройдет. А не пройдет, и скоро это будет вообще легитимно, легально.
Это нормально?
Что?
Что это будет легализовано?
Согласно развитию эгоизма. Конечно, с точки зрения правительства это будет нормально. Для чего мне нужно миллион людей, чтобы выходили на улицы и делали мне революцию? Пускай купят эту марихуану или как там это еще, и пользуются. Гашиш и другие. Это вещи, пускай курят эти сигареты. Ты идешь на... Смотри, на берегу моря все сидят и курят наргилу.
Кальян — это нечто иное, это не наркотики.
Смотря, что ты считаешь наркотиками, что только инъекции.
Ну, кальян-то как сигареты.
Ну, смотря, что добавить туда.
Но я хотел бы сказать о нашем распространении. Обычно эти люди, очень трудно достучаться до них. Они потеряли чувствительность, они находятся внутри себя. Это огромные массы, это даже не только молодежь, даже более старшие, там, до 30 лет. Большие проценты людей употребляют наркотики. Как мы можем обратиться к этим людям?
Тебе все равно нужно обращаться к ним, ну и что? Они же не 24 часа в сутки находятся под воздействием наркотиков. Ты должен их найти удобное время. Что делать? Таково поколение. Желание получать ищет наполнение. Наполнение, скажем так, наполнение, подобающее этому желанию получать, которое он может постичь только так. Поэтому это называется гашиш. Но это наполнение. Ты пойми, что здесь происходит. Не более. Я не смотрю на это или на это, какие желания, какие наполнения. Я отношусь к проявлению желания. Будем продолжать и добьемся успеха. Пока что вновь я говорю, подумаем об успехе Learning Center в Америке, которое начинает сегодня обучение 5000 новых учеников.
Сообщение. Быть человеком. Новый курс во вторник в 7 часов вечера в рамках курса «Стать человеком». Это состоится в Петах-Тикве и будет транслироваться в прямом эфире на КАП-ТВ. На этом мы закончим. Всем доброго дня.